Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
23 часа и 9 минут. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Маша Майерс и Борис Туманов на своем боевом посту.
Добрый вечер, Борис. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хочу представить наших гостей сразу. Светлана Ганеева, директор по развитию Центра стратегических разработок.
Добрый вечер.
Светлана, вы представляете, после того, как я вот сейчас представлю, еще Ирину представлю, что подумают наши слушатели, они решат, что...
Мы в окружении VIP-персон.
Дело не в этом. Это я даже не подвергаю сомнению. Просто они подумают, что мы сейчас будем исследовать рассказывать историю одной военной базы, понимаете? А не историю одного чудесного города.
Машенька, стратегия – это не только война.
Ну, неважно, какая разница, звучит грозно, понимаете? Ирина Горбульна – это еще грознее. Представляете, член общественной палаты и, мало того, президент Общероссийской общественной организации Российской академии бизнеса и предпринимательства.
По крайней мере, не как военная база.
Да. То есть, представляете, мало того, что это в одном городе, вот теперь объедините военную базу и какую-нибудь академию бизнеса и невероятное предпринимательство, и представьте себе, что же это за город такой?
Ну, это, я не знаю, это владыки мира.
Дорогие друзья, мы сегодня рассказываем вам историю одной Арекипы. Это благороднейший, преданнейший, верноподданный город Вознесения Богородицы в прекрасной долине Арекипа. Никто не знает, где это находится, на самом деле. И я этого еще не сказала. Я говорю, сохраним интригу до начала передачи. Нам говорят, добрый вечер, Машенька. Здравствуйте, Борис. Добрый вечер, Ань. Да, спасибо, что вы нас приветствуете. Но только вы, видимо, тоже не знаете, где находится чудеснейший, верноподданный город Арекипа. Ну, расскажите, конечно.
Город
За
Арекипа...
что вам деньги платят?
Да,
чего вы тут сидите вообще?
Да. Город Арекипа находится в стране, которая называется Перу. Эта страна лежит южнее экватора, на западном побережье Латинской Америки, Тихий океан, она граничит с 5 странами, это Эквадор, это
Не
Колумбия.
Будьте занудой, Борис.
Ну, так простите, вы меня просите назвать. Боливия, это Бразилия, это Чили и Колумбия. Город Арекипа находится практически на самом юге этой страны, где-то, наверное, километрах в 200-300 от побережья.
А можете ли вы объяснить, Борис, почему я назвала этот город благороднейшим, преданнейшим и верноподданным городом Вознесения Богородицы в прекрасной долине Арекипа?
Я предполагаю, что это название было дано городу в момент его основания в 1540 году. Франциско Писарро.
На самом деле, это название город получил в 1941 году, и был он назван таким образом королем Испании, который посмотрел, сказал, ничего.
Но он не смотрел, его туда не привозили.
Не важно.
Ну, вот видите, походя мы сказали о дате основания города.
Вы знаете, я не знаю почему. Я честно, у нас тут масса помощников работает, люди, которые приглашают наших гостей, это я обращаюсь к Светлане и Ирине, и мне в скобках пометили курорт. Вот с чем это связано? Это действительно курортный город? Или, в общем, это так недооценили Арекипу, назвав его в скобочках городом-курортом?
Вы знаете, по-моему, это шутка.
Это Ирина.
Мы не заметили там не то, что много отдыхающих, но даже много туристов не заметили.
Нет, это не курорт, разумеется.
А что это тогда?
Вы знаете, это какой-то уникальный город абсолютно. Самое интересное, что мы еще тоже, вы сказали, тоже не знаете до этого, где находились, где находится этот город. На самом деле, еще за 2 недели до нашей поездки мы тоже слабо понимали, что это за город и куда мы едем. А поэтому так вот уже приехав туда, мы несколько были удивлены.
А что вы увидели?
Вы знаете, в интернете было написано, что это туристический центр.
То есть не случайно это слово курорт.
Нет, курорт,
знаете,
курорт
это нечто
это разные
другое.
Вещи.
Да, более того, одно дело курорт, а другое дело туристический центр, Мекка туристическая, но туристов там не было. Но вы знаете, у меня сложилось впечатление, что это какой-то перевалочный пункт для туристов.
Это Светлана Ганеева. Я буду вас представлять, поскольку голоса похожи, чтобы наши слушатели разбирались.
Договорились.
Да.
И те, кто едет на озеро Титикака, те летят через Арекипу. принципе, многие, кто хочет посетить Мачу-Пикчу, тоже летят не напрямую из Лимы, а летят через Арекипу, это близко. Те, кто смотрят в Наска фигуры, тоже часто посещают Арекипу, то есть это очень удобное место. И я не историк, но, насколько я поняла, испанцы тоже этот город основали для как перевалочный пункт, когда им там серебро хотелось транспортировать.
Совершенно верно,
и
Светлана,
вот у него очень
правы.
Удобное расположение. Кстати, нам, когда мы туда приехали, очень много рассказывали идей по поводу того, как такое хитрое название появилось, то есть его дали испанцы, но они считают, что какие-то там инкские были поселения, и там, вот насколько я поняла, несколько версий перевода, причем с разных языков, из языка кечу, из языка другого.
Аймара, да.
Вот,
да.
И ученые не сходятся в понимании, но все легенды очень красивые.
Расскажите какую-нибудь, так, если навскидку, если что-то вспомните, наиболее такое впечатлившее вас.
Легенда о том, как инки путешествовали и думали, где разместиться их народу, и вроде бы в переводе с языка кечуа «ари» означает «да», и «кипа» — это «остановимся». В общем, лидер Капак, да, он сказал, что понравилось ему место, да, остановимся здесь. И вроде бы вот чуть-чуть трансформированное вот такое вот слово могло произойти «арекипа». Другая версия, что это за пиком, там рядом есть вершина горы, гора там выше 5000 метров, вот, то есть поселение за вот этой вершиной. Это с какого-то другого языка. И вообще, честно говоря,
это
немножко
аймара.
Запуталась
это
в племенах,
аймара.
Которые в это время там проживали, их там было
Света,
много.
Это язык аймара, и в переводе с аймара «Арекипа» значит «рядом с горой».
Как интересно, значит, звучит это слово одинаково, только с кечуа переводится таким образом, а с аймара переводится другим образом.
Вот так вот.
Ирина, и все-таки что же вы увидели? Вы сказали, мы увидели что-то совершенно другое. Вот эту фразу вы обронили, мне бы хотелось, чтобы вы это описали по возможности словами.
Вы знаете, во-первых, это не туристический центр. Почему? Потому что этот город небезопасен. Mm-hmm. Когда мы туда приехали, нас сразу предупредили, что на улицу одним не выходить. Такси просто так на улице брать нельзя, только в отеле. Более того, когда мы выходили на улицу, за нами следом в обязательном порядке шли два полицейских. Причем они нас ни на секунду не отпускали. Следующий момент. На улице в основном местное население. Причем там подавляющее большинство – это явно индейцы или метисы. То есть белых туристов, знаете, как мы принято видеть в Париже, в Лондоне, чтобы так кто-то ходил, там, да, разглядывал, фотографировал, мы тоже не увидели. Мы как-то чувствовали себя, как будто бы там вот залетели туда и все. А и еще такой момент очень интересный. Город, ну, и читали, да, о нем, что он такой белый, белоснежный там и так далее. И казалось, что он должен быть какой-то радостный. Мое впечатление, я не знаю, может, после тяжелой дороги такой, что он какой-то немножко показался мне мрачноватым, несмотря на солнце, несмотря на погоду. Я не знаю, почему, может быть, это связано все-таки с тем, что это все-таки нищий город.
Подождите, давайте объясним, что такое белый белоснежный. Это не в том смысле, что там лежит снег, а в том смысле, что это белокаменный
город. Дело в том, что стены большинства, подавляющего большинства домов были сделаны из специального такого мрамора, белый камень.
Я так понимаю, вулканического происхождения.
Да, вулканического происхождения, совершенно верно. И поэтому предполагает быть, что раз солнечные дни, город светится под солнцем, ну вот эта вот, так сказать, нищета, наверное, это как-то скрадывало.
Но у меня более позитивное впечатление
Светлана,
после Лимы. Да, потому что все-таки сравнивая Лиму и Арекипу, Арекипа гораздо более солнечный город, и после мрачных туч, очень плохой погоды, такого не дождя, а какого-то вот чего-то моросящего постоянно в воздухе, и даже сравнительной темноты днем нас Арекипа встретила солнцем, радостью, и, в общем-то, я больше поверила в белый город, про который мы все прочитали.
Девушки, но только вы имеете в виду, что у нас люди слушают, в общем, не все знают про город Арекипа, не все там бывали и не все бывали в Лиме, поэтому, когда вы говорите так запросто, ну, от Лимы он отличается тем-то или этим-то, то, в общем, следовало бы рассказать и про Лиму, и про Арекипу, а потом же говорить о сравнениях, потому что так очень сложно. Хотя мы, кстати, историю одной Лимы, по-моему, пару раз уже рассказывали.
Рассказывали. Я хочу добавить к вопросу о том, как выглядит Арекипа, то, что этот город лежит на высоте 2380 метров. И то солнце, о котором упомянула и Светлана, только что и Ирина...
Не греет?
Нет, оно греет. И что самое главное, оно там светит практически круглый год.
Правда? А как меняется климат в течение года?
А он практически не меняется.
Правда?
Но мы были там всего один раз, но мы верим тому, что нам рассказали, что климат там действительно не меняется. Но совсем короткая справка. Лима — это столица Перу, Арекипа — это второй по величине город. Между ними, ну, там где-то чуть больше часа полета, и действительно Арекипа гораздо южнее, практически на южной оконечности.
Да, но чем южнее, тем холоднее. Не забывайте, мы находимся в южном полушарии.
Не так, это недалеко от экватора,
в любом случае. Существенно, это в любом случае, да, близко от экватора. И, кстати говоря, вот на замечание ночью было холодно, когда я прилетела, я поняла, почему национальная одежда пончо. Это действительно настолько востребовано, то есть погода от вечера к дню меняется очень сильно. То есть буквально за 20 минут, когда заходит солнце, днем могло быть там 25-30-35 градусов на солнце, и тут же становится там плюс 5 по Цельсию. То есть нет необходимости одевать средние теплоты одежду, либо, значит, что-то очень легкое, либо тут же надо быстро одеть что-то очень теплое. И пончо подходит идеально. Я купила его в первый день, и мне все завидовали.
А я не собиралась покупать, но когда оказалась там, я думала, ну зачем мне пончо, да, в Москве тащить там и так далее. Но когда я оказалась там и увидела, что действительно такая хорошая, удобная одежда, особенно вечером, когда прохладно, то пришлось купить.
Слушайте, но рискну предположить, что вы в Москве не брезгуете щегольнуть вашим пончо настоящим перуанским
пончо?
Ну, сейчас
лето, я думаю, что к осени.
Нет, ну что, это же красиво и действительно очень стильно и необычно выглядит.
Да.
Хорошо, так, значит, я пытаюсь фиксировать то, что вы рассказываете. Во-первых, я так поняла, что город находится высоко в горах, и тем не менее он расположен на плато, правильно? Или он весь вот такой вот...
Он расположен у подножья и на плато, он ровный.
Он ровный.
Да, он ровный, но он окружен горами.
Он окружен горами или он окружен вулканами?
Но в нашем понимании это были горы, потому что мы читали, что это вулканы. Но впечатление, конечно, такое, как у нас на Кавказе, да, высокие горы, сверху вершины.
И при этом там нет сбегающий прямо на улице города.
И при этом белый камень. При этом город, он весь белоснежный?
Ну, вы знаете, он не белоснежный.
Белокаменный.
Ну, вы понимаете, да, вот в моем понимании белоснежный — это все-таки более такой белый. Там очень много таких зданий, которые, ну, как монастырь, например, Санта-Каталина, он, конечно, сделан из таких совсем не белых камней, он такой более мрачный, что ли. И в моем понимании, ну, видите, у нас разница здесь немножко в восприятии есть.
Прекрасно, мы сыграем на контрасте.
Но мне как-то казалось, что это все-таки более такое мрачное место. Я ожидала от него какой-то большей радости, что ли.
Что?
Да, да, я просто думаю, что сейчас, возможно, наши взгляды как-то так не то что соединятся, но ближе подойдут. Я вспомнила легенду, опять же, которую нам рассказали уже про Белый город, и она звучала таким образом, что когда Луна отделилась от Земли, она забыла Арекипу, и вот осталось именно такой вот бело-лунный цвет. И, возможно, вот это то как раз у Ирины, которое впечатление, то есть он... Да, и он желтоватым, и что-то вот такое печально-мечтательное, вот...
Но погодите-ка, ведь вы-то этот город воспринимали не с высоты птичьего полета, ведь, да, вы по нему бродили все-таки.
Да?
Вот я вам честно признаюсь, готовясь к этой передаче, я взглянул на несколько фотографий города, и меня, честно говоря, эстетически очень приятно поразило вот эта площадь оружия, Plaza de Armas, которая всегда...
Хорошенькое название. Вот мы там жили, да, можем все в деталях рассказать.
Маша, это, я знаю, вы коллекционируете площади вооружения.
Площади вооружения,
но, поверьте,
да.
Поверьте,
не случайно туда заслали директора стратегических
почти
разработок.
Почти во всех латиноамериканских городах Plaza de Armas это обязательно. Да. Они воинственные народы и так далее.
Воинственные они или воинственные те, кто туда пришли?
Ну, теперь уже трудно вспомнить.
Теперь уже трудно разобраться. В общем, воинственный стиль.
Я говорю, что это поразительный архитектурный ансамбль.
Да, да, да. Это испанская барокко, очень красиво.
Да, да, да.
Так, а теперь, пожалуйста, в подробностях для тех, кто не видел фотографии и не жил на Plaza de Armas.
Знаете, как скептик, опять же, вот фотографии.
Это Ирина. Скептик — это Ирина.
Пересматривая свои фотографии и показывая их друзьям. Они говорят, вау, как красиво, как замечательно.
А Ирина в этот момент говорит, да что вы, это такое уродство.
Нет, не уродство. На самом деле, когда ты там, да, фотографии выхватывают какой-то фрагмент, да, красивое здание, колонны и так далее.
Это у меня и общий вид площади.
Это даже общий вид. Но когда ты идешь по площади, и ты понимаешь, что кругом эти маленькие бедные магазинчики, кругом такое бедное нищее население, определенные запахи, да, то есть это все-таки сразу все скрадывает.
А, запахи есть и на Plaza de Armas,
да? Есть, они есть везде, на самом деле. Поэтому у меня впечатление было не столь радостное, на самом деле. Опять же, кругом полиция. Все это как-то вот, я не знаю, мне, по крайней мере, мне эта площадь показалась не столь прекрасной, как как она выглядит на картинках.
Значит, у нас будет скептик Ирина и оптимист Светлана, да?
Может, мы поменяемся потом.
Но я думаю, знаете, у нас еще был все-таки немножко разный маршрут по Перу, и Ирина все-таки потом дольше провела в Лиме, я летала в Куско, и
опять же... Ты хочешь сказать, что у меня наложились римские впечатления?
Мне кажется, да, да.
Мы не понимаем, о чем вы говорите, продолжайте, это очень увлекательно, тем не менее.
Действительно, в каждом городе центральная площадь называется Плаза де Армас, площадь оружия. Все эти площади одинаково квадратные, они окружены такими красивыми галереями, как правило, двухэтажными. На втором этаже можно посидеть в кафе, там иногда галереи действительно художники выставляют в таком в прямом смысле. Внизу аркады, под которыми можно гулять. Вот, и дальше уровень экономического развития действительно определяет...
И бытовой.
Как бы так сформулировать?
Ну, что это такое?
Это, конечно, бросается в глаза.
Что бросается в глаза? Как я представляю себе, допустим, там, африканскую нищету, это какие-то коробки, да? Это какие-то
грязные кафе, это грязные магазины.
Это разбитые стекла, это грязные стены зданий. Это вообще удивительно, это... памятники, которые
это не комфорт, краской... Это некомфортно гулять по улицам, да? Когда ты понимаешь, да, что ну, ты просто один не можешь там выйти гулять. То есть, действительно, за спиной твоей должно быть как минимум 2 полицейских. И более тебе предупреждают, что даже снимать деньги с банкомата – это опасно, что вы должны брать машину только в гостинице. То есть погулять просто так по улицам нельзя, конечно.
А в этом есть какой-то, ну, если оставить за, ну, просто ощущения некомфортные, связанные с безопасностью, в этом есть какой-то вот, какой-то колорит своеобразный? То есть это старые автомобили, это как-то своеобразно одетые люди, это своеобразная архитектура, опять же. То есть это только грязно и противно, или в этом есть все-таки какое-то, простите за слово, но обаяние вот это.
Или
вот
местный
этого
колорит.
Ну, я сказала колорит, не хотела повторять.
Может быть, опять же, какие-то мои личные такие впечатления, или мы уже начитали всяких книг. Мне кажется, что это место такое мистическое очень.
Мистическое?
Вот это чувствовалось, уже. Вы понимаете? Это чувствовалось там, где мы ходили все время, это ощущение было очень странным. Я не знаю, есть ли такое понятие, что когда место, где происходят какие-то события, может быть, кровавые, может быть, оставляются какие-то следы. Подчеркиваю, наверное, может быть, это какие-то личные ощущения, не знаю, если я это чувствовала или нет. Но мне все время казалось, что здесь что-то происходило неприятное, нехорошее, это отложило на отпечаток даже на лицах жителей. То есть они все-таки грустные, они не смеются, они не улыбаются, они очень такие забитые, что ли, я не знаю, как сказать. То есть нет какой-то радости, они безнадежные. И вот это отсутствие надежды, это, конечно, было не очень хорошо.
Светлана?
Ну, нет, я не думаю, что я так чувствительна вот к мистическому восприятию, и, может быть, на меня больше солнце производило позитивное влияние.
Тогда, Борис, а расскажите о тех событиях, которые происходили в этом городе. Неужели он действительно столь, его история столь кровава и печальна?
Вы знаете, я тоже слушал Ирину и пытался действительно копаться в своей памяти, чтобы вспомнить, были ли там какие-то потрясения.
А если
рода.
Вы вспомните параллельно какие-то легенды или исторические факты, рассказывайте, это очень интересно.
Я не думаю, во всяком случае, история не упоминает никаких уж слишком драматических событиях, связанных с колонизацией испанцами Латинской Америки. Дело в том, что, в общем, вся эта история действительно обильно приправлена кровью. Испанцы, конкистадоры вторгались туда, в общем, с огнем и мечом, действительно. Я скажу, то есть, будем говорить так, средняя цифра там, гражданских конфликтов и войн, которые были особенно в XIX веке во время борьбы за независимость от испанцев и так далее, от испанской короны, в общем, равна общелатиноамериканскому.
Вы знаете, мне казалось, что я не вспомню легенду, я вспомнил, скажем так, исторический анекдот, который рассказывают про Лиму, о том, что индейцы, пошутили-поиздевались над конкистадорами, посоветовав сделать столицу в этом месте. То есть, действительно, жутко неблагоприятный климат, очень неудачная роза ветров, 8 месяцев в году такой тяжелый смог, очень тяжелый, то есть там люди страдают от депрессии, там реально вот очень тяжело жить иностранцам, да и местные там, в общем-то, не любят находиться. При том, что если отъехать там на 40 километров от города, уже нормальная другая совершенно погода. И поскольку я это все увидела своими глазами, вот мне кажется, что для меня в Лиме сосредоточилось такое вот неблагоприятное мироощущение, а остальные города мне по сравнению казались очень радостными и солнечными.
Ну, вот вам и мистика, если хотите. То есть, если верить тому, что эти инки посоветовали испанцам сделать там столицу, это значит, что инки предполагали уже, что в будущих веках будут автомобили, которые будут создавать этот смог и так далее и тому подобное.
Но туман там был все равно и без автомобилей.
Прозрели.
Ну, это, скорее всего, это не смог на самом деле. Это такой туман очень необычный.
Это морось.
Ну, да, это морось, которая постоянно звездненькая, которая висит в воздухе.
Но мы рассказываем историю одной Арекипы.
Да,
так
поэтому,
что знаете,
вот, а насчет Арекипы, и у меня было очень сильное впечатление, оно такое тоже немножко мрачноватое. Дело в том, что в центре города находится старинный монастырь Святой Каталины. Это уникальное, вот действительно уникальное место. Дело в том, что он тоже был основан чуть ли не вместе с городом. И его открыли для посещения буквально 30 лет назад. И поэтому, когда мы там бродили, мы попали туда тоже в уникальное время, обычно он открыт только днем. А случилось так, что мы попали туда вечером, уже ночью, когда, значит, электричества нет, там внутри горят лампы масляные, стоят свечи. И мы бродили по этому городу, город в городе практически, это именно город, он больше 20 тысяч квадратных метров. Туда в свое время, в течение почти 500 лет, отправляли девочек из лучших семей. И они жили в этих кельях. Это кельи, сложенные из каких-то таких неотесанных огромных камней. А там кровать, это тоже из камней, в таком жутком состоянии абсолютно все это. Более того, в каждой келье в потолке огромная дыра, в которой видны звезды. И мы даже со Светой говорили, а если дождь? Дождь там бывает, в конце концов?
Ну, иногда.
Огромная кухня, где стоят, все сохранено еще с тех пор, да, то есть там фактически ты как бы чувствуешь не как ты турист, там, туристический какое-то место, туристический центр, а как будто бы ты действительно, ты, ну, как часть этого мира, часть этого монастыря. И улицы, площади, даже места, где они там стирали свою одежду, это все вот, вот оно подлинное. И самые шикарные кельи, там буквально лежит маленький какой-то ободранный коврик. Это, видимо, считается какой-то для вип-персон.
А что, за что же девушкам из лучших семей такая радость?
Это честь была. Ну, они служили Богу.
Маша,
сейчас я добавлю веселье в этот рассказ.
И вы знаете, меня потрясло, что на самом деле в одной, так сказать, там комнатке висело письмо, написанное почти 500 лет назад каким-то отцом. Рядом висел английский перевод, и, вы знаете, он пишет, что я отдаю свою дочь служению Богу и так далее. Вот это, вы понимаете, меня это сильно тронуло. Я представила себе этих девушек, которые всю жизнь, они не имели права выйти за стены этого монастыря, проводили в этих каменных мешках. Поэтому, конечно, на самом деле, имея в центре города вот такой монастырь, это уже о многом говорит.
Ну, есть вот эта мистичность.
Простите, я уточню, правда это или нет, но мне казалось, что как раз, может быть, я что-то путаю, но когда я читала про этот монастырь, там смысл в том, что эти девушки, они таким образом спасали души всех членов своей семьи.
Да.
Вот это правда, да?
Вы знаете, как нам
так
рассказали,
считалось.
У испанцев было принято второго ребенка отдавать служению. И если это был мальчик, то он шел на воинскую службу, а если это была девочка, то она шла в монастырь служению Богу. И еще очень интересный момент про ужесточение нравов.
Предпочла
в этом
бы
монастыре.
Быть третьей в этой семье чудесной.
И четвертый тоже неплохо. Не очень хорошо, на самом деле, потому что они могли выйти замуж, не видя своего мужа всю жизнь. Это тоже испанский такой вот, есть такой момент.
Так
поэтому
вот,
третья дочь, что значит не видеть мужа всю жизнь?
А вот так вот, ну, так сказать, заочный брак, и она могла оставаться, по сути дела, в семье, а муж где-то воевал, там, завоевал.
Ага, очень интересно. А детей рожать от Святого Духа, что ли?
Вы знаете, что я вам скажу? Вот мы тут сейчас сконцентрировались на теме католического мракобесия и фанатизма, но если уж говорить об Арекипе, как о, так сказать, собственно, перуанском городе, вам не приходилось там слышать об этой Хуаните? Нет? Мумия девочки, принесенная в жертву, 12-летней девочки, которую недавно открыли.
Так, а теперь все сначала и, пожалуйста, подробности.
Ну,
будьте
тут
любезны.
Уж я позволю себе вставить несколько слов. Где-то несколько десятков лет назад обнаружили в окрестностях Арекипы в момент раскопок мумию 12-летней девочки из очень высокопоставленной семьи, это было видно по ее одеяниям, по украшениям, которые носила, ее убили, это тоже было обнаружено. Значит, это было жертвоприношение. Правда, они сейчас затрудняются определить дату. Это было до испанского вторжения, естественно, от 8 до 12 века. Вот. И да, это подтверждается тем, что у местного населения, вот у аймара, у кечуа были обычаи приносить в жертву детей местных вождей для того, чтобы умилостивить богов. Это связывают с тем, что в то время вот этот вулкан, который возвышается над Арекипой, был действующим, и вот чтобы его умилостивить, чтобы он прекратил извержение, значит, эту девочку принесли в жертву. Так что, в общем, вы правы, Ирина. Мистика там все-таки есть.
Значит, я чувствительна.
Светлана, вы хотели какую-то положительную ноту, по-моему, да, внести в наше повествование?
Ну, это я вспомнила про монастырь, вот то, что Ирина рассказывает. Действительно, мы вместе ходили и наблюдали вот эти каменные ложа и дырки в потолке. Но, как нам опять же рассказали, ужесточение нравов в этом монастыре, оно произошло позже. То есть, начиная с 16 века, там вроде бы все вот эти высокопоставленные дочери жили неплохо. И они шли в этот монастырь со служанками, и основательница этого монастыря, она тоже такой, нашим языком говоря, удачный бизнес-проект сделала, потому что очень большие были пожертвования в пользу этого монастыря. И
знакомо.
В какой-то момент, в общем-то, вот этой жизнью, которая длилась там, ну, больше 200 лет, оказались недовольны церковной властью, и они сменили там...
Настоятельницу.
Да, да, и после этого пришлось разогнать служанок. И удивительно то, что мы видели в монастыре портрет основательницы. И его, мы его видели, ну, это полотно, это на холсте сделано, и... вид настоящий и вид, в который оно было превращено, ну, то есть отретушировано, она, по сути, поверх закрашены такие светские украшения, которые на ней были надеты, то есть и голову покрыли чем-то, и вот, то есть была некоторая динамика в жизни этого монастыря.
Арекипа – это большой город?
Да. Да, да, достаточно большой.
По некоторым данным, там до 1,5 миллиона живет. Да, это второй город, да, второй, да, город, да, ли, конечно, да. Перу.
Угу, да. А тем более малоэтажные,
да,
домики,
малоэтажный,
так как все весьма опасная зона. И, естественно, он, сказать, на такой достаточно большой территории. То есть не могу сказать, что мы объездили всю Арекипу, естественно, потому что она...
Но там есть какие-то кварталы, которые более или менее напоминают европейские, скажем, ну, центр города, скорее, да.
А окраины? А что он из себя представляет, окраины?
А как бы тебя такие маленькие домики, совсем не выраженные архитектуры, скажем так. То же самое, что и в Лиме.
Кубики,
ну,
да?
Ну вот я говорю, да, то же самое, что и в Лиме. Такие, да. Сказала Ирина и посмотрела на меня, да.
Ну мы же знаем.
А, ну да, ах, ну как в Лиме, да.
Все очень просто. Маленький кубик с окошками, без всяких украшений. По сути, это вся окраина.
Я напоминаю, друзья, что у нас Ирина Горбулина, член общественной палаты, Светлана Ганеева, директор по развитию Центра стратегических разработок в гостях. И сегодня мы рассказываем вам историю одной Арекипы. Это второй по величине. Не курорт. Не курорт, как мы успели.
Туристический центр.
Выясните, не туристический центр, а второй по величине город в Перу, собственно, которого, как я понимаю, так основные его краски сегодняшние, это все-таки то, что город живет очень бедно, и это отражается на его внешнем облике. Но местечко такое весьма любопытное, судя по всему. Борис, а что там было до испанцев? И было ли там что-либо?
До испанцев там не было практически ничего. Это испанцы этот город основали просто потому что он был стратегически выгоден, он лежал действительно на маршруте, идущем к морю от рудников, и поэтому они там и обосновались. До этого местные племена, ни кечуа, ни аймара...
Потому что не дураки, они были там селиться, как и в том месте, как и в той котловине, где расположена Лима, я так понимаю.
Дело в том, Маша, дело в том, что... культура вот этих народов не предполагала городов. Кстати говоря, в Перу присутствие испанцев уменьшило количество маленьких поселений. Их сгоняли в деревушки, а потом уже в города. Это тоже надо учитывать. А вот когда вы прохаживались по улицам в сопровождении полицейских и глядели на... печальные, как вам показалось, лица местного населения. Что это был за этнический тип?
И что это были за люди?
Это индейцы. Вот это индейцы.
Это все-таки индейцы.
Да, я как понимаю, что, конечно, там много, видимо, метисов, но это, это низкорослые люди, ярко выраженный тип лица такой. То есть,
но это не испанцы? Кожа, не испанцы? Нет, испанцы тоже смуглые очень. И, в общем, не сильно высокие.
Нет, совсем. Ну, мы видели, по крайней мере, да, телевизионных передачах, на картинках. То есть это именно индейский тип, конечно.
А это как-то отражено, помимо их внешности, в их прическах, в их манере одеваться?
Одежда соответствующая. То есть я как понимаю, что они...
Ну, понимаешь, что такое для меня соответствующая одежда? Значит, во-первых, должны быть эти перья вот вокруг головы вот таким ореолом. Во-вторых, должны быть краски. Не, ну как, индейцы, что же в перьях же ходить?
Нет, это эти северные индейцы.
Да неважно, какая разница.
Ну как, ну что?
Ну неважно.
Спутать команды.
Нет, понимаете, Ирина мне говорит, как индейцы, я себе представляю то, что, простите, мыслю стереотипами. Ирина мне говорит, как в Лиме. Я сразу понимаю, что имеется в виду.
Еще так.
Это сумочки, торбочки с вышивкой. Мы, кстати, тоже оттуда, естественно, привезли. Это какие-то серебряные украшения, потому что меня там потрясло, это, конечно, количество серебра.
Проклятые рудники?
Да, проклятые рудники. Причем, вы знаете, базары, но когда мы привыкли ходить по разным там базарам где-нибудь, я не знаю, ну в других странах, базары такие безделушки, да, достаточно дешевые. Здесь тоже очень много безделушек, дешевых, но это все из серебра. Причем это огромное количество, очень разнообразный, очень творческий подход такой. Нам даже кто-то сказал, ну что вы хотите, они там кока-ти пьют, вот кока, все связано, поэтому они такие творческие все.
Второе, что у нас... Что, подожди, с этого мне подробнее, пожалуйста.
Что это вас так заинтересовало? Это было одно из самых сильных впечатлений. Когда нас поселили в отеле, я увидела такой большой чан, да, такой в углу. И написано кока-ти, кока-чай. И, так сказать, кружечки внизу. Я думаю, очень интересно. Попробовали. Очень такой приятный вкус. Оказалось, из листьев коки. Там готовят чай. Он очень популярен и считается очень полезным. Так как высота там 2500 квадратных метров, высота метров, то, ну, там давление, мало ли что, и чтобы все регулировать, они постоянно пьют этот кока-чай.
Только для этого?
Вы знаете, мы почти втянулись. Ну, я не знаю еще для чего. Но на самом деле напиток оказался очень приятным.
Но, по-моему, он похож на зеленый.
Нет, да?
Да,
жаль.
Почему-то нет. Может, надо было больше.
Нет, Борис, это всего лишь чай, понимаете? А я так понимаю, что он на зеленый по вкусу похож, да? Или нет?
Нет.
Нет, не похож,
что
зеленый.
Ну, лонг может быть чуть-чуть похож.
Совсем отдаленно.
Совсем отдаленно, да, такой немножко сладковатый привкус. Но по цвету, да, он светло такой, светло-зеленый.
Слушайте, но они же эти листья коки и жуют, и ткань из этого делают. Чего они только из них не делают? И кремы там.
И поэтому, чтобы пряли, я не слышу.
И поэтому у них потрясающие картины. Мы фактически все...
Вот именно поэтому.
Вы знаете, у меня такое впечатление, потому что для того, чтобы творить такие вот...
Ну вот я и говорю, под кайфом они творят, что ли.
Не, ну от чая кайфа не бывает. Я думаю, надо побольше обработать эти листья и как-то их более концентрировать.
Или пожевать просто, да.
Употреблять.
Поэтому картины там замечательные, очень яркие краски, очень необычные сюжеты. Поэтому даже на базарах, вот буквально там за $20 можно купить очень интересную, необычную работу. Вы что, удивительно?
Света, что вас так рассмешило? Это всего лишь
она
базар.
Нет,
там продают всего лишь картины.
Света жевала листику, я предполагаю.
Слушайте, какие у вас шутки неинтеллигентные, Борис.
Ну почему? Света так радуется.
Ну, вот не знаю,
скажите, давайте спросим наших гостей, а что там едят?
Что пьют, мы уже
что
выяснили. Ну, в общем, что жуют уже тоже, что едят и проглатывают.
Ну,
вот
нас, естественно, сразу запугали, что там надо умываться только, ну, как в Индии, там из бутылок умываться, сырую воду не пить, а осторожно есть в ресторанах таких вот простых, каких-то обычных, не заходить в какие-то забегаловки, потому что все очень опасно. Поэтому мы, конечно, запугавшись очень сильно, естественно, питались только у себя, ну, собственно говоря, в ресторанах при отеле, где вроде бы как должно быть все чисто.
Но и там оказалось...
Нет, знаете, Бог миловал, на самом деле. Мы выжили, и, так сказать, не только выжили, даже не заболели. Нам сказали сразу, что перуанская кухня считается одной из самых замечательных, удивительных, не только, ну, в Латинской Америке как минимум, но и, в общем, в мире очень славится. Личные впечатления. Очень много, конечно, рыбных блюд. Причем они очень любят рыбу сырую. Они делают ее, так сказать, вымачивают в лимонном соке, приправляют разными там луками и так далее, и так далее. А второе, ну, сказать, они называют это карпаччо, да, это, в принципе, это мы уже так называем. Это тоже сырые разные морские гады, но сверху самые различные соусы. Причем вот эти соусы, они действительно потрясающие. Мы, так сказать, много чего пробовали в разных странах, но такого мы не ели. Это действительно очень вкусно. Очень много овощных блюд самых разных, мяса. И тоже с разными такими добавками, соусами и так далее. Поэтому, в принципе, на нас произвело достаточно благоприятное впечатление местной кулинарии. Вот. Но больше всего нас потрясли местные напитки. Это роскошные фруктовые соки. Причем действительно даже какие-то неопознанные нами фрукты, я не знаю, что они там туда использовали, потому что они все говорили по-английски, и мы никак не могли соотнести это, что же это такое.
А потом вполне возможно, что это растет только там, и вполне это просто-напросто невозможно.
Да, да, да. Ну и замечательный, конечно,
найти англоязычный
фирменный
вариант.
Коктейль.
Писка-сала.
Это очень необычно. Более того, мы не знали, что это коктейль, видим, что такое зелененькое, думали, что это сок из кактуса. Я еще так наивно подумала.
Ну да, он зеленый, поэтому...
Иголки желательно сплёвывать.
Да.
И вдруг оказалось,
что там есть алкоголь. Приятный очень напиток для такой жаркой погоды. Днем все-таки жарко. Он очень такой вкусный, приятный.
Вы знаете,
Слушайте, вы знаете алкогольный напиток для жаркой погоды?
Нашли это наконец. Этот скептик Ирина нашла наконец хоть что-то положительное.
Вот я хочу напомнить.
Ладно, серебро.
А, серебро.
Серебро, да. Я вычитал, что Арекипа славится своим знаменитым поросенком, жареным под гнетом. Вам не доводилось
его
есть?
Почему вы нам так поздно об этом сказали?
Я вам больше скажу, дорогие девушки. Я вам больше скажу. Вот вы там все, значит, выбирали изысканные рестораны, я так понимаю, да? Британские эксперты по туризму, британские, объявили одной из главных достопримечательностей страны кухню перуанских индейцев. Чичаронес, полыхающая свинина на углях под жгучим соусом из 4 видов местного перца под стаканчик чича де йора, ферментированного кукурузного пива. Именно так советуют встречать заход солнца в Перу.
Ну,
продолжайте, вас еще подразнить?
Отличная традиция.
Вас еще подразнить? Или стоит остановиться?
Вы знаете, сказать честно, нас там кормили разными блюдами.
Вы уже не помните.
Известность городу Арекипа принес сливочный суп из пресноводных раков, кукурузы, креветок и картофеля. Затем Куско, где запах жарящегося на углях мяса преследует вас буквально на каждом шагу. Фишкой меню города является говяжье сердце, приготовленное на шампурах с острым соусом из перца и анских трав.
Вот.
Но вы только подтверждаете что наши значит? Слова о том, что кухня вкусная, очень вкусная, в принципе, острая.
В Перу выращивают более 35 сортов кукурузы и около 4000 видов картофеля.
Кстати, картофель вот оттуда к нам и пришел.
Именно
оттуда к нам и пришел.
А колорадский жук из Колорадо?
А колорадский жук из Колорадо.
Продолжайте, Светлана, вы перебивайте нас, а то мы так будем... Я тут до конца могу...
И кукуруза к нам оттуда пришла.
И на наш вкус, они разные. То есть очень много таких сладких, которые попробовать интересно, но на наш вкус они все-таки... Вот мне, например, я вот такой второй раз не стала есть.
Да, или это не
другие. Но мне не было вкусно. Было интересно попробовать, какой еще картофель бывает. То есть у него вид точно такой же. Вот, и явно его там не сахарили, когда варили или что-то там тушили, жарили, как они его готовили. Это действительно очень большое количество разного-разного картофеля. То есть клубни, они такие же, как наши, но вот вкус у них разный.
Вы знаете, я вот помню, например, что в моем детстве советском было невозможно купить оливки. И мои родители, они вот это была просто притча в языцах. Вот казалось, что ничего вкуснее в этой жизни не существует. Потом, когда заветная банка оливок появилась на нашем столе, я не могла просто представить, что может существовать что-нибудь более отвратительное, чем эта солено-горькая зеленая нечисть еще и с косточкой посередине.
Надо было есть маслины.
Понимаете? Дело не... Что достали, то и ели. Знаете, выбор был-то, извините, невелик.
Я понимаю.
Значит, что нам пишут? +7 985. Так что я просто к тому, что, Светлана, может, стоит съездить еще раз и еще раз и еще раз.
А мы собираемся. Еще раз съездить потому обязательно
и все-таки распробовать 3824 сорт картофеля.
Как же надолго.
Да.
Поросенка под гнетом.
Я думаю, что у нас осталось непосещенным столько мест, что, возможно, 3000 какой-то сорт картофеля мы... Можем не распробовать.
Кстати, уточняется, что листья коки перуанцы используют как лекарство при кислородном голодании и как общий стимулятор, и даже как слабительное. Извините. Вот, вот такая подробность.
А не убедились на себе в воздействии, сразу скажу. Возможно, у кого-то вопросы возникнут. Но действительно, высота большая. Вот в Арекипе я вообще ничего не почувствовала. Мачу-Пикчу высота еще больше. И туда действительно некоторые даже боятся ехать. И реально, не знаю, помогает или нет, но мне в термос наливали этот кока-чай, и его приятно пить, вот пока там по горам лазаешь.
Светлана, а Мачу-Пикчу? Вот я знаю, что недалеко от города, о котором мы рассказываем, от Арекипы, есть самое глубокое ущелье в мире, каньон, точнее, Колка.
Угу. Вы знаете, что очень смешно? Побывали, нет?
Да.
Побывали? Сейчас расскажете. Ирина, вы были?
Нет.
Вы не были. А тогда Светлана будет рассказывать. Вы знаете, что меня рассмешило? Что в некоторых, значит, на некоторых порталах, ну, разные там туристические компании представляют какие-то туристические энциклопедии, еще, значит, его называют каньон Колка, а еще мне встретился каньон Колька. И как-то вот этот каньон Колька, он так западает в душу своей близостью такой.
Маша, спасибо вам за эти слова. Я бы не запомнила это название, не донесла бы его до нашей передачи сегодняшней, если бы тоже. В принципе, они произносят, у них же «эль» мягкое, то есть он «дель Колька», как-то «колка», «колька».
Да,
в общем, да, Васька, Петька, оно помогло донести название. Это действительно впечатляющая картина. Я не была в Колорадо на Гранд-каньоне, но этот каньон...
Это не в Колорадо, это в Аризоне.
Да,
казалось. Ну, неважно, там много каньонов, там везде много каньонов.
Но Гранд-каньон, он в два раза мельче, если вообще можно про США такие вещи говорить, чем это. То есть там рядом с Колкой еще один каньон, до которого я не доехала, который еще чуть-чуть там на 200-300 метров глубже, да, и он считается вот как раз не ущелье, потому что какое-то ущелье есть еще более глубокое.
Каньон.
Ну, что сказать, впечатляет, впечатляет. Смотришь, вот это надо увидеть, я не знаю, с чем это можно
он
сравнить.
Он узкий, виден другой
виден,
берег,
да, виден,
условно говоря.
Виден, да, но я вам не могу сказать ширину.
Не, ну просто я пытаюсь представить себе, как может выглядеть пропасть глубиной в 3180 метров.
К краю подходить темно. Не хочется.
Это,
правда?
Вот, это колк.
То есть там
страшно.
Еще горы рядом, там же... То есть там ехать, это Арекипы, вот, и туда около 7-8 часов добираться на автомобиле.
Экстрима.
Вот, кстати, про экстрим. Сергей нам пишет, а как может существовать город у подножья действующего вулкана?
Он не действующий.
Как там обустроен быт? Это, наверное, страшно.
Ну, вы знаете, как в Токио, в Японии, да, там же тоже очень много землетрясений, но и тем не менее...
Нет, лава
ну,
там вулкан... не течет, и землетрясения там, регулярно. 2001 год нам сказали, последнее
да,
было такое существенное.
Да.
То есть там вопрос об Ауле.
Люди привыкли, просто
вот.
Живут.
Но дома невысокие.
Не, ну, Сергей, вот. Надо успокоить, вулкан потухший, и давно уже.
А, что нам пишут? Елена. Собираюсь в июле посетить, ну, июль, в общем, уже наступил. Вот Елена в ближайшее время собирается в Перу. Что посоветуете посмотреть в первую очередь? И каковы ваши самые яркие впечатления от поездки? Ирина, Светлана.
Ну, если отойти от Арекипы, то, конечно, в Лиме мне очень понравился музей золота. Это, конечно, очень впечатляет, потому что это не просто золото, а это действительно культура инков, которая ну, практически погибла, мы о них мало что знаем. У нас там был замечательный проводник, вот так получилось, что мы там были как-то совсем по-особому, и нам дали такого особого проводника, этот парень, ну, явно с индийской кровью, такой метис, очень умный, образованный, и, вы знаете, он такой, тоже такую мистическую нам сделал экскурсию определенную. Помимо того, что очень много рассказывал, я чувствую, что у него ну, какие-то есть такие свои личные ощущения, потому что он вытащил потом цепочку, и там висел инкский крест. Он даже рассказывал, что этот крест обозначает, это все было так очень интересно. И он в завершении экскурсии сказал, вы понимаете, да, что инки, они мыслили, жили по-другому совсем, и поэтому та культура, которая здесь представлена, это то, что мы нигде никогда не увидим. Там же, если вы знаете, есть такие предположения, что инопланетяне там были, и даже
ну
вот
да, пустыня Наска,
да,
вот это.
Наска, да, и так далее. И вы знаете, это действительно культура, которую ни с чем нельзя сравнить. Это черепа, которые в те времена делали трепанацию черепа, и мы видели эти черепа с золотыми вот этими заплатами, да, то есть это потрясает на самом деле уровень.
А потом... зачем они делали?
Ну как,
лечили.
Угу.
Да, это в те времена. И более того, говорили, что 70% выживали.
Удаляли опухоли, да.
Конечно, да.
В общем, неплохой процент, да?
Неплохой,
надо
конечно.
Думать, неплохой процент.
Даже для сегодняшних дней с такими травмами.
Светлана.
Но я думаю, что у меня будет достаточно традиционный совет. Все-таки Мачу-Пикчу, это, меня это реально впечатлило. Это, наверное, самое...
Это
вот,
далеко от Арекипы?
Это от Арекипы чуть меньше часа летом. От Лимы тоже час. Лететь до города Куско, то есть столицы инков. От Куско еще добираться либо на вертолете, либо... Вот я ехала на поезде там 4 часа. Очень красивый такой экскурсионный поезд. У него стеклянная крыша. Там просто вот еще и природа красивая, пока вы добираетесь. И потом еще совсем чуть-чуть либо на автобусе, либо на машине, там пешком можно дойти, но долго, и уже попадаешь, собственно, вот этот такой тайный город, считается инков. Но тайный, мне кажется, даже, возможно, не потому, что инки его считали тайным, а потому, что его просто испанцы не нашли, а нашли уже потом совсем вот практически в наше время. Вот, и он очень хорошо сохранился, то есть там вроде бы когда-то были соломенные крыши, которых сейчас, конечно, нет, но все каменные кладки, несмотря ни на какие землетрясения, то есть рушатся современные дома, кладки инков стоят, рассказывают их несколько типов. Там, представляете, нигде в мире я никогда не видела притертые камни друг к дружке без раствора. Стоят двухэтажные строения, через землетрясение огромные... каменные глыбы, которые вот это все выдерживают. Еще раз говорю, без раствора, то есть камень притирается к камню, и вот так вот строятся здания. И это город, который состоит из жилищ, все храмовые постройки, сельскохозяйственные угодья, то есть террасы. Это целостное сооружение, где жили огромное количество людей. Вот это, пожалуй, самое-самое мое впечатление от поездки.
А как же пуп земли, как же энергетическое особое ощущение в Мачу-Пикчу? Что-то есть подобное или нет? Или это такие туристические байки?
Ну, это, знаете, это же очень личное ощущение, и здесь каждый человек, он испытывает свое, вот, поэтому я, меня это впечатлило, вот, и еще мы совсем там не поговорили, природа, естественно, впечатляет, меня, конечно, впечатлили животные, альпаки и ламы, особенно альпаки, которых я тоже нигде не видела, наверное, они еще в других странах есть.
А альпаки это кто такие?
Это...
Ну, ламы это я еще представляю.
Они что очень похожи, такие, да, они похожи, ламы чуть-чуть побольше, то есть они, в принципе, ну, к верблюдообразным разным относятся, такие, да, домашние, да, это... парнокопытные, но вот по-нашему мы бы сказали, что это такая длинношея овца. То есть они не горбатые, ничего, они такие поросшие, красивые, очень мягкой шерстью, очень красивые, добродушные животные, очень такие флегматичные, с красивыми, такими с поволокой, темными глазами, взирающие, с удовольствием подставляющие.
Это вы же газель описываете, лань какую-то.
На самом деле, альпака. У них в каждой шерстинке внутри есть какая-то полость. Поэтому вещи из альпаки, бэйби альпака, ценятся очень высоко.
Ну да, это шерсть альпаки, да, но лама нет. Лама...
А говорю, из ламы можно сделать роскошную пончо, я думаю. Как раз там используется, ну, шерсть ламы.
Живодер.
Почему? Шерсть, я же не говорю
шерсть,
шкуру.
Ну, из ламы.
Я говорю всего лишь шерсть, вы что? А, значит, о чем еще вас спрашивают? А, ням-ням-ням-ням. А, Маргарита, если сравнить столицы Лима, Москва, то, уверена, уровень жизни в Москве будет значительно выше. Арекипа – это условно Домбай, и где условия жизни комфортнее?
Чем где?
Я так понимаю, Лима, Арекипа.
Ну, Домбай, во-первых, это не Россия, это
как ни странно,
Казахстан.
Мне кажется, что в Арекипе.
В Арекипе комфортнее?
Да.
Несмотря на все ваши мрачные
описания? Нет, вы знаете, на самом деле, я знаю, что и читала до того, как поехала туда, и это ощущается. На самом деле, жители Арекипы считают себя как отдельным государством. У них даже есть какие-то такие свои особые паспорта, которые, естественно, нигде...
Ну,
ой, слушайте,
том,
я прочитала про это,
я
решила, что это байка. Про то, что
нет,
они там
нет.
Чуть ли не устроили революцию, одно время там самопровозгласили себя Арекипской республикой.
Насчет революции я не знаю, но на самом деле у них есть такое ощущение, когда мы говорим с местными, они неоднократно упоминали, что те, кто родился в Арекипе, они уже не могут жить где-то в Лиме, там, в других
районах.
Я
просто напомню, Маша, что Арекипа – это название города, и это название провинции. Это целая, можно сказать, страна называется Арекипа. Тоже одноименная.
А, хорошо. Значит, что еще? Как обстоят дела с безопасностью, уже сказали.
Хорошо обстоят. Каждому говорит полицейского.
Хорошо, замечательно. Хватит полицейских на каждого туриста, да?
Ну, у нас были несколько другие условия. На самом деле, нам сказали, что при желании можно нанять полицейского за деньги.
Ага, да. И сколько стоит эта услуга? Знаете, говорят, у нас в Москве можно договориться с гайцами таким образом, что вас там кортежем провезут по всем
знаете,
пробкам.
Я думаю, что да.
Просто за отдельные деньги. Я так понимаю, что, в общем, мы недалеко ушли. Или они от нас недалеко ушли. А, кстати сказать, один мой знакомый, по-моему, только не с Перу, а с Аргентиной сравнивал и говорил о том, что очень похоже, несмотря на разницу в континентах, часовых поясах, климатических условиях и так далее, климатических зонах, очень похоже аргентинцы, значит, на русских. Не знаю, насколько это правда.
Аргентинцы на русских?
Да, да, да. Не знаю.
Это в Перу, конечно, 10% это белое население всего лишь. Поэтому, если даже гуляешь по улицам...
Нет, не визуально, а ментально. Ментально, понимаешь? Понимаете? Ну, смотрите, у нас остаются 2 минуты, и все-таки вот мне бы хотелось и от Ирины, и от Светланы в завершении нашей программы услышать такой некий короткий, как, что называется, тезисно. Все-таки ради чего, по-вашему, стоит, извините за глагол, но не сказать мягче, просто переться на другой конец планеты, лететь там бог знает сколько часов с 20 000 пересадок и вот оказаться в городе Арекипа зачем?
Ради культуры инков. Вы ее нигде больше не увидите. А здесь есть возможность не просто увидеть, прикоснуться, причем к тому, что не было реконструировано, к тому, что ты убежден, именно сохранилось в том виде, ну, за исключением того, как вот время пострадало, так, как они оставили это. То есть так, как они жили, и этого не прочитаешь ни по книгам, не посмотришь ни по фотографиям. Это можно только лично посмотреть там тот храм солнца, который они построили, и посмотреть, как они там пытались привязывать солнце к земле, то есть у них там ритуал был. Это, иначе это ощутишь совершенно по-другому.
Это Светлана Ганеева, директор по развитию Центра стратегических разработок, Ирина Горбулина, член Общественной палаты. Зачем?
Вы знаете, какие-то новые личные ощущения. Я много путешествую, и на самом деле человек едет, отправляясь в какие-то совсем дальние страны, еще для того, чтобы найти в себе что-то новое.
Нашли?
Какие-то новые ощущения. И вы знаете, это появилось. Я считаю, что Перу
именно
в этом отношении
после Перу.
Уникально, да, да. Уникальная страна в этом отношении.
Спасибо огромное. Это программа «История одного города». Сегодня мы пытались рассказать вам историю одной Арекипы. Я уж не знаю, насколько это полезно, но теперь вы точно будете знать, где расположен этот город, как он называется, как он выглядит, что там едят, как он пахнет и зачем туда...
И какое выражение лиц у местных
жителей. И, простите, зачем туда переться. Спасибо огромное. Это «История одного города».
Трогай, голубочка. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».